Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют об отношении христианина к окружающему миру. Какого рода любовь способен испытывать верующий человек по отношению к живому миру именно в силу своей веры? Размышляя над этим вопросом, наш следующий собеседник, английский православный богослов митрополит Калле Стуэр, подробно рассматривает разные подходы к тому, кто такой человек, для чего он приходит в мир, какова его миссия в самом высоком смысле слова. Это во многом определяет, как он призван относиться к окружающему миру. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Калле Стуэра «Через творение к Творцу».
Адам в раю не бродил праздно среди рощи аллей, любуясь открывавшимися видами, подобно английскому дворянину XVIII века. Творец поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить. Бытие, глава 2, стих 15. Как же нам в таком случае определить деятельную человеческую роль внутри священного и таинственного мироздания? Это вплотную подводит нас к следующему вопросу. Что за существо человек? Какое свойство, не отделяя его непреодолимой стеной от прочих животных, все же позволяет отличить его от них? Я говорю «не отделяя», потому что некоторые из особенностей, которые мы обычно полагаем исключительно человеческими, на самом деле присутствуют, хотя и не в столь развитой форме, и у многих других живых существ. Например, некоторые животные мыслят, в том смысле, что, столкнувшись с препятствием, они ломают над ним голову до тех пор, пока не найдут какого-нибудь выхода. У немалого числа животных есть память, способная сохранять страх и удовольствие. Так конь, долгое время не видевший своих хозяев, встретившись с ними снова, выражает радость или огорчение, смотря по тому, как с ним обращались прежде. Есть животные, которые живут всю жизнь в моногамном союзе и обнаруживают скорбь или нечто уж очень на нее похожее, утратив партнера. Можем ли мы, несмотря на все эти параллели с миром животных, определить свое специфическое человеческое призвание? 5 определений человека, каждый из которых содержит какую-то часть истины, помогут нам в исследовании этого вопроса. Первое. Человек – это существо, которое смеется и плачет. В самую сущность человека входят чувства юмора и чувства трагического. Если так, то мы способны хотя бы плакать над тем, что делаем с другими живыми существами и с землей, питающей как их, так и нас. Второе. Согласно определению философа-стоика Хрисиппа, человек – разумное или рациональное существо, наделенное самосознанием, говорящее и мыслящее членораздельно и последовательно. Конечно, в этом определении содержится немалая часть истины о человеческой природе, но все же далеко не вся истина. Ведь я – это не только мыслящий мозг. Более того, исключительное сосредоточение внимания на рациональном самосознании, господствовавшее в западной философской традиции со времен Декарта «я мыслю, следовательно, я существую» – один из важнейших факторов, непосредственно посодействовавших нынешнему экологическому кризису. Третье. Человек, утверждает Аристотель, – это политическое животное. Такое определение ближе подходит к существу проблемы, при условии, что слово «политический» понимается, как это было у самого Аристотеля, в своем изначально широком смысле, а именно означает, что человек по природе – существо общественное, созданное для межличностного общения, и потому исключительно приспособленное к тому, чтобы жить в полисе, гражданской общине, упорядоченном и организованном обществе. Мы созданы по образу Троицы, по образу Бога, который есть взаимная любовь, и наша человеческая природа проявляется во взаимопроникновении, в том, что мы, говоря словами Чарльза Уильямса, умираем в жизни друг друга и живем в смерти друг друга. Основной принцип гражданской общины, напоминает нам Уильямс, это убеждение, что человек не может жить к себе или даже от себя. Жизнь в общине не дает самозамыкаться, и ее характерными и типичными признаками являются взаимозаменяемость и взаимное прощение. Что характеризует любую гражданскую общину? Обмен между ее гражданами. Как печально изменилось в последние полвека символическое значение слова «полис» — гражданская община, город. То, что так долго было в европейской литературе символом покровительства, защищенности и славы. «Я увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. Город чистое золото, подобен чистому стеклу». Откровение, глава 21, стихи 2 и 18. Не город ли стал сегодня символом эгоизма, угрозы и развращенности? Один из самых серьезных аспектов нынешнего разрушения окружающей среды – именно городское загрязнение во всех его разнообразных формах. И в то же время мы как никогда прежде осознаем, насколько мы взаимозависимы, как политические существа. Лозунг «Мир един» или «Его нет» не стал менее верным от того, что превратился в общее место. Четвертое определение. Назвать человека политическим существом значит выделить горизонтальное измерение – то есть наше отношение в качестве членов человеческого рода к другим членам этого рода. Но есть и вертикальная ось, дополняющая горизонтальные измерения, наше отношение к Богу. К этой четвертой характеристической черте человеческой личности привлекает внимание святитель Григорий Богослов, определяя человека не как политическое животное, а как животное, уподобляющееся Богу. Созданные по образу Божию, мы, поскольку мы люди, способны получить участие в божественной жизни, стать причастниками божеского естества. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. В православно-христианском понимании человеческой личности граница между творением и Творцом никогда не стирается, но как люди, созданные по образу Божию, как живые иконы трансцендентного Бога, мы можем уподобиться Богу, достичь обожения. Об этом говорит сам Христос, приводя слова Псалма. «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги?» Он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание. Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 34 и 35. Итак, наше призвание как существ, способных к обожению, состоит в превосхождении себя и единении. Мы призваны Божией благодатью выходить по ту сторону пределов пространства в бесконечность и по ту сторону пределов времени в вечность. Наше задание – быть посредниками между тварным миром и несотворенным. Будучи образом Божиим, мы способны соединить землю и небо и таким образом делать землю отчасти небесной, по выражению хасидского учителя Рави Ханоха. Эта единящая роль хорошо иллюстрируется этимологией слов, обозначающих человеческую личность в греческом и латинском языках. Греческое слово «антропос» связано с глаголом «анартрейн», означающим «смотреть вверх». В отличие от большинства прочих животных, человек – прямоходящее существо, его глаза обращены к небу и взгляд направлен на звезды. А в латыни слова «homo» и «humanus» родственные существительному «хумус», то есть «земля». Вот что такое стало быть человек – существо, чьи глаза устремлены на небо, наделенное самосознанием и религиозным чувством, существо, способное к мистическому соединению с божественным. Однако в то же самое время это существо, прочно стоящее на земле, наделенное материальным телом, существо, которое ест и пьет, у которого взаимная любовь выражается соединением в едину плоть. Бытие, глава 2, стих 24, Евангелие от Матфея, глава 19, стих 5. Каждый человек, соединяющий в себе небесное и земное, духовное и материальное, представляет собой микрокосм, и наша великая привилегия, как микрокосмов, быть посредниками. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что задача человека — быть синдесмос и гефира, связью и мостом Божией твари. Объединяя небо и землю, делая землю небесной и небо земным, мы открываем во всех материальных вещах носителей Духа. Мы обнаруживаем и делаем явным присутствие Бога в сердце всякой твари. Такова была задача, возложенная на первого человека в раю, и после грехопадения Адама она была, наконец, выполнена вторым Адамом, Христом, в его воплощении, преображении, распятии и воскресении. Пятое. Как же именно мы, люди, осуществляем эту единящую и посредническую роль? Ответ. Через благодарение, словословие, Евхаристию и жертву. Это подводит нас к пятой отличительной особенности человеческого существа. Это евхаристическое существо, существо, способное на благодарность, одаренное способностью благодарить Бога за творение, существо, способное в акте благодарения вернуть мироздание в дар его Создателю. Отец Александр Шмеман, говоря об этом аспекте человеческой сущности, ссылается на начало вечерней службы. В православно-христианском отсчете времени, как и у иудеев, новый день начинается не с полуночи и не с рассвета, а с заходом солнца. «И был вечер, и было утро, день первый» — Бытие, глава 1, стих 5. «Вечер идет перед утром». Также и церковный год у православных христиан начинается не в середине зимы с 1 января и не весной 25 марта, а в начале осени 1 сентября. И здесь мы имеем параллель с иудаизмом. Поэтому вечерня вовсе не заключение, не эпилог, а первая молитва наступающего дня. С чего же мы начинаем ежедневную последовательность молитв? Вечерня начинается с чтения или пения 103-го псалма, хвалебного гимна Вселенной. «Благослови, душа моя Господа! Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное». «Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь». Таким образом, пишет отец Александр, ежедневная вечерняя служба начинается сначала. Она начинается сначала, а это значит с открытия восхищенного и благодарного мира как творения Божьего. Церковь как бы возвращает нас к тому первому вечеру, когда человек, вызванный Богом к жизни, открыл глаза и увидел, что дал ему Бог в любви своей, увидел всю красоту, всю славу храма вокруг себя и возблагодарил Бога. И в этом благодарении он стал собою. Поскольку Церковь во Христе, она всегда начинает с этого акта благодарения, возвращения мира Богу. Вот в чем, стало быть, пятый аспект нашей человеческой сущности. В благодарении мы становимся собою. Без благодарности мы недолюди или даже антилюди. Лишь жертвуя и благословляя, обретаем мы подлинную человеческую суть. Мы можем теперь уточнить, в чем состоит наша личная ответственность перед окружающим нас миром. Высшее призвание человека – священство. Это наша высшая привилегия как разумных существ, наделенных самосознанием и свободной волей, и в то же время как евхаристических существ, способных к обожению. Мы должны сознательно и благодарно возвращать мир Богу-Творцу как жертву хваления. Эта задача точно определена в чине Божественной Литургии, где непосредственно перед эпиклезой, призыванием Духа Святаго, священник поднимает святые дары, возглашая «Твоя от Твоих, Тебе приносяще, от всех и за вся».
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра «Через творение к Творцу». А теперь в конце программы обратимся к автору, чье имя уже прозвучало в самом начале, к английскому писателю Гилберту Честертону. В своей книге «Автобиография» он пишет, цитирую, «Мне скажут, неужели вы действительно думаете, что поэт не может радоваться травке или цветку, если не связывает их с Богом? А я отвечу, да, я считаю, что не может». Конец цитаты. Почему? Давайте послушаем фрагмент книги «Автобиография» Гилберта Кита Честертона.
В начале моей литературной деятельности пессимисты обвиняли меня в оптимизме. Теперь, в конце, оптимисты, наверное, обвиняют в пессимизме. На самом же деле я не был ни тем, ни другим, и в этом отношении никогда не менялся. Но и тогда, и теперь я пытался объяснить одно и то же, и даже глубочайший переворот моей жизни, мое обращение, только утвердил меня в моих глазах. В сущности, я нигде не видел таких же взглядов, пока не открыл грошовый катехизис и не прочел. Два греха против надежды – самонадеянность и уныние. В ранней юности я пытался прийти к этому с другого конца, с края света, бесконечно далекого от мистической надежды. Я стремился к неверной земной надежде и к небольшому конкретному счастью, но с самого начала я остро до боли ощущал именно эти опасности. Я чувствовал, что все на свете портят уныние и самонадеянность. В первой мальчишеской книге стихов я спрашивал, через какие чистилища прошел я до рождения, чтобы получить в награду право смотреть на одуванчики. Радоваться сорняку может только тот, кто чувствует себя недостойным сорняка. Цель жизни – радость. К чему же нам те или иные вещи, если мы их не ценим? К чему накапливать их, если мы им не радуемся? Не так уж важно, пессимизмом или оптимизмом клянется человек, если он потерял способность радоваться тому, что у него есть. Ведь самое трудное для нас, людей, не радоваться столбам и цветочкам, а радоваться радости. Труднее всего действительно любить то, что любишь. В том-то и проблема. Мне казалось в начале и кажется сейчас, в конце, что ни пессимисты, ни оптимисты не решили загадки, потому что и те, и другие забыли о смирении и о благодарности недостойных. Мысль эта много важнее и удивительнее, чем мои личные мнения, но привела меня к ней нить благодарности, легкая и тонкая, как пух одуванчика. Эта нить привела меня к взглядам, которые не только взгляды. Может быть, только они одни, больше, чем просто взгляды. Дело в том, что тайна смирения стала действительно тайной. Ее почти забыли, выбросили на свалку вместе с ворохом других негодных истин. Представьте себе, что, скажем, настой из одуванчиков – великолепное лекарство, но рецепт его сохранился только у старой нищенки, которую вся деревня считает ведьмой. И счастливый гедонист, и тоскливый пессимист закоснели в гордыне. Пессимист гордился пессимизмом, потому что во всем мире не находил ничего себе под стать. Оптимист гордился оптимизмом, потому что в куче всякой дряни находил кое-что сносное. И среди тех, и среди других были хорошие люди, но у них не было той добродетели, о которой я думал. Одни считали, что жизнь дурна, другие, что жить можно. Но никому и в голову не приходило благодарить за самое маленькое благо. А я все больше и больше верил, что, как это ни странно, ключ именно тут, и потому все ближе подходил к тем, кто специально занимается смирением, хотя для них дверь вела в небо, а для меня на землю. Конечно, мне скажут, что за бред. Неужели вы действительно думаете, что поэт не может радоваться травке или цветку, если не связывает их с Богом, более того, с вашим Богом? А я отвечу «да». Я считаю, что не может. Меня всегда удивляло, что скептики никак не хотят завершить свою мысль. Их часто бронят и часто хвалят за смелое и даже безрассудное стремление вперед. Мне же, как правило, стоило огромного труда заставить их двинуться с места и додумать хотя бы то, что они думают. Когда людям впервые пришло в голову, что мир, быть может, не скреплен великой целью, а слепо катится неизвестно куда, надо было довести мысль до конца. Если это верно, ни один поэт уже не вправе бежать, как в свой дом, в зеленые луга и обращаться за вдохновением к синеве небес. Поэты, даже язычники, могут прямо любить природу только в том случае, если они косвенно верят в Бога. Если же вера эта иссякает, любовь к природе раньше или позже сойдет на нет. И признаюсь, что, как это ни грустно, я хотел бы, чтобы это случилось раньше. Конечно, можно испытывать чисто животный восторг перед формой скалы или цветом пруда, как можно восторгаться сочетанием цветов на свалке. Но не это имели в виду великие поэты античности, когда говорили о тайнах природы и величии стихий. Если исчезает даже смутная мысль о сознательной цели, многоцветный осенний ландшафт ничем не отличается от многоцветной мусорной кучи. Вот я и считаю, что прежде всего простая мистика одуванчика и дневного света зиждется на вере.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя и мыслителя Гилберта Кейта Честертона «Автобиография». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».